Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В этот вечер мы пригласили к себе Цумпинов, милых людей, знакомством с которыми я обязан своему тестю. С тех пор, как я женился на Берте, он старается сводить меня с людьми, которые могут быть мне полезны, а Цумпен, безусловно, человек нужный. Он возглавляет комиссию, распределяющую подряды на строительство разного рода поселков. Меня же мой брак сделал совладельцем фирмы, которая ведет земляные работы. Я нервничал в этот вечер, а Берта меня успокаивала. «Одно то, что он вообще согласился прийти, уже кое-что значит», — сказала она. «Тебе нужно осторожно завести разговор о подряде, вот и все. Ведь завтра должны объявить результаты конкурса». Я стоял за портьерой у входной двери и ждал Цумпина. Я курил, затаптывал окурки и засовывал их под циновку. Потом устроился под окном в ванной и стал думать, почему же все-таки Цумпен принял наше приглашение. Ужин в нашем обществе вряд ли представлял для него интерес, а то, что завтра состоится официальное распределение заказов по конкурсу, в котором участвовал и я, должно было. Как мне казалось, вызывать у него такое же мучительное чувство неловкости, как у меня. Еще я думал о самом подряде. Я заработал бы на нем 20 тысяч марок, и мне очень хотелось получить эти деньги. Берта посоветовала мне, как одеться. Темный пиджак, брюки чуть посветлее и галстук нейтрального цвета. Таким вещам она научилась в родительском доме и в пансионе у монахинь. И принимать гостей тоже. В каких случаях пьют коньяк, в каких — вермут, что подавать на десерт. Легче жить, если жена у тебя дока по этой части. Но и Берта тоже волновалась. Когда она, положив руки мне на плечи, коснулась моей шеи, я почувствовал, что пальцы у нее холодные и влажные. «Все будет хорошо», — сказала она. «Ты получишь подряд». «Боже милостивый», — сказал я. «Ведь это 20 000 марок, а ты знаешь, как бы они нам пригодились. Не следует поминать имя Господне в связи с деньгами», — тихо сказала Берта. «Перед нашим домом остановилась машина неизвестной мне марки, но, кажется, итальянская». «Не торопись», — прошептала Берта. «Подожди, пока они позвонят. Пусть еще постоят 2-3 секунды. Потом не спеша подойдешь к двери и откроешь». Я смотрел, как Цумпены поднимаются по ступенькам. Он высокий и стройный, с седыми висками. Мужчин такого типа 30 лет назад называли сердцеедами госпожа Цумемпен. Из тех худых брюнеток, вид которых вызывает в моей памяти лимон. Я видел по его лицу, что ему смертельно скучно идти к нам ужинать. Потом раздался звонок. Я подождал секунду, подождал другую, не торопясь подошел к двери и открыл. «Ах», — сказал я, — «как мило, что вы пришли». Держа в руках рюмки с коньяком, мы обошли нашу квартиру, которую Цумпены захотели посмотреть. Берта осталась в кухне украшать бутерброды с острой закуской, выдавливая на них майонез из тюбика. Она делает это очень мило, сердечки, завитушки, домики. Цумпенам понравилась наша квартира. Они с улыбкой переглянулись, когда увидели большой письменный стол в моем кабинете, и я в душе согласился с ними, что стол, пожалуй, великоват. Цумпен похвалил шкафчик рококо, свадебный подарок моей бабушке, и Мадонну барокко в нашей спальне. Мы вернулись в столовую. Берта уже накрыла на стол, она и это сделала мило, красиво и вместе с тем по-домашнему, и ужин удался на славу. Мы обсуждали кинофильмы и книги, и недавние выборы, и Цумпен хвалил различные сорта сыра, а госпожа Цумпен хвалила кофе и пирожные. Потом мы показали Цумпенам фотографии, сделанные во время свадебного путешествия. Виды Бретонского побережья, испанские ослики и улицы Касабланки. Мы снова пили коньяк. Я хотел сходить за коробкой с фотографиями времен нашей помолвки, но Берта сделала мне знак, и я не пошел. 2 минуты стояла тишина, потому что говорить было больше ни о чем, и все думали о подряде. Я думал о 20 000 марок, и мне пришло в голову, что стоимость бутылки коньяка надо бы вычесть из налога. Цумпен посмотрел на часы, сказал: «К сожалению, уже 10, нам пора». Какой милый был вечер. А госпожа Цумпен сказала: «Было чудесно, надеемся как-нибудь видеть вас у себя. Мы с удовольствием придем. — сказала Берта. Мы поднялись и постояли еще полминуты, опять все думали о подряде, и я чувствовал, что Цумпен ждет, чтобы я отвел его в сторонку и заговорил об этом. Но я этого не сделал. Цумпен поцеловал Берте руку, и я прошел вперед, отворяя двери, и внизу распахнул перед госпожой Цумпен дверцу автомобиля. «Почему ты не поговорил с ним о подряде?» — кротко спросила Берта. «Ведь ты же знаешь, что завтра должны объявить результат конкурса». «Боже милостивый», — сказал я. Я не знал, как к этому подойти. «Ну как же?» — кротко сказала она. «Надо было под каким-нибудь предлогом увести его к себе в кабинет и там с ним поговорить. Как ты заметил, он интересуется искусством. Надо было сказать. У меня еще есть наперстный крест XVIII века. Может быть, вам интересно взглянуть и тогда». Я молчал, и она вздохнула и надела передник. Я пошел за ней в кухню. Мы убирали в холодильник оставшиеся бутерброды, и я ползал по полу на четвереньках, разыскивая крышечку от тюбика с майонезом. Я убрал остаток коньяка, сосчитал сигары. Цумпен выкурил только одну. Я вытряхнул пепел из пепельниц, стоя съел пирожное и посмотрел, не остался ли кофе в кофейнике. Когда я вернулся в кухню, в руках у Берты был ключ от машины. «В чем дело?» — спросил я. «Надо туда поехать», — сказала она. «Куда?» «К Цумпенам», — сказала она. «А то куда же?» «Уже половина одиннадцатого». «А хоть бы и все 12», — сказала Берта. «Насколько мне известно, речь идет о 20 тысячах». «Не такие уж они щепетильные, можешь быть уверен». Она пошла в ванную привести себя в порядок, а я стоял у нее за спиной, наблюдая, как она стирает помаду и заново красит губы. И тут я впервые заметил, какой у нее большой простоватый рот. Когда она поправляла мне узел галстука, я мог бы ее поцеловать, как делал всегда, когда она завязывала мне галстук, но не поцеловал. В городе сияли огнями кафе и рестораны. Люди сидели на открытых террасах, и свет фонарей дробился в серебряных вазочках с мороженым и ведерках со льдом. Когда мы остановились у дома Цумпенов, Берта подбодрила меня взглядом, но осталась в машине. И я сразу же нажал кнопку звонка и очень удивился тому, как быстро мне открыли. А госпожа Цумпен, казалось, не удивилась, увидев меня. Она была в черном домашнем костюме с широкими развивающимися штанинами, расшитыми желтыми цветами, и больше, чем когда-либо вызывала в памяти лимон. «Простите», — сказал я. «Мне хотелось бы поговорить с вашим мужем». «Его еще нет», — сказала она. «Он вернется через полчаса». В холле я увидел много мадонн, готических и в стиле барокко, и даже в стиле рококо, если такие бывают. «Прекрасно», — сказал я. «Если разрешите, я приду еще раз через полчаса». Берта-то купила вечернюю газету и просматривала ее, куря сигарету. Когда я сел рядом, она сказала: «Я думаю, ты мог бы поговорить об этом и с ней. Откуда ты знаешь, что его нет дома? Я знаю, что он всегда по средам в это время играет в шахматы в цеховом клубе. Ты могла бы сказать мне об этом раньше. Пойми же меня, наконец», — сказала Берта и сложила газету. «Я хочу тебе помочь. Хочу, чтобы ты научился сам устраивать такие дела. Мы могли бы попросить папу, и он устроил бы тебе этот подряд. Ему стоило только позвонить, но я хочу, чтобы подряд получил ты сам». «Прекрасно», — сказал я. «Так что же мы будем делать? Подождем полчаса или поднимемся и поговорим с ней?» «Лучше всего подняться», — сказала Берта. Мы вышли из машины и вместе поднялись в лифте. «Жизнь», — сказала Берта, — «складывается из компромиссов и уступок». Госпожа Цумпен удивилась не больше, чем минуту назад, когда я приходил один. Она сказала «добрый вечер» и провела нас в кабинет мужа. Потом принесла бутылку коньяку и разлила его по рюмкам. Я не успел и заикнуться о подряде, а она уже положила передо мной желтый скоросшиватель. Поселок Еловая роща. Прочитал я и испуганно посмотрел сначала на госпожу Цумпен, потом на Берту, но обе они улыбались, а госпожа Цумпен сказала: «Откройте папку». И я открыл. Внутри был другой скоросшиватель, розовый, на нем я прочел: «Поселок Еловая роща, земляные работы». Я открыл эту папку и увидел, что сверху лежит моя смета, в верхнем углу кто-то написал красным карандашом. Дешевле всех. Я почувствовал, что от радости заливаюсь краской, почувствовал биение своего сердца и подумал о 20 000 марок. «Боже милостивый», — сказал я тихо и закрыл папку, и на этот раз Берта забыла сделать мне замечание. «Итак, выпьем», — сказала госпожа Цумпен.
«Ваше здоровье».
Мы выпили, и я встал и сказал. «Может быть, это неудобно, но вы, наверное, поймете меня. Я хотел бы сейчас уйти домой».
«Я вас хорошо понимаю»,
— сказала госпожа Цумпен. «Осталось только уладить одну мелочь». Она взяла папку, перелистала ее и сказала. «Ваша расценка за кубический метр на 30 пфенигов ниже, чем в самой дешевой из остальных предложенных смет. Я советую вам поднять расценку еще на 15 пфенигов. Тогда ваше предложение все равно останется самым выгодным. А вы, к тому же, заработаете на 4500 марок больше. Сделайте-ка это сейчас же». Берта вынула из сумочки авторучку и подала ее мне, но я был слишком взволнован, чтобы писать. Я передал папку Берте и наблюдал за тем, как она твердой рукой исправила расценку за метр, написала новую итоговую сумму и возвратила папку госпоже Цумпен. «А теперь», — сказала госпожа Цумпен, — «осталась еще одна мелочь. Возьмите вашу чековую книжку и выпишите чек на 3000 марок. Это должен быть чек на оплату наличными, дисконтированный вами». Она обращалась ко мне, но не я, а Берта вынула нашу чековую книжку из своей сумочки и выписала чек.
«Но ведь у нас и денег таких нет», — сказал я тихо.
«Когда объявят результат конкурса, вы получите аванс, и тогда у вас будут такие деньги», — сказала госпожа Цумпен. Наверное, в эту минуту я ничего не понял. В лифте Берта сказала, что она счастлива, но я молчал. Берта поехала другой дорогой, мы проезжали по тихим улицам, в открытых окнах горел свет, люди сидели на балконах и пили вино, была светлая, теплая ночь. Только один раз я тихо спросил. Чок был для Цумпена. И Берта ответила так же тихо. «Конечно». Я смотрел на маленькие смуглые руки Берты, уверенно и спокойно ведущие машину. «Эти руки», — думал я, — подписывают чеки и нажимают на тюбики с майонезом, и я перевел взгляд выше, на ее губы, и опять не ощутил никакого желания поцеловать их. В этот вечер я не помогал Берте ставить машину в гараж, и мыть посуду тоже не помогал. Я выпил большую рюмку коньяку, поднялся в кабинет и сел за свой письменный стол, который был слишком, слишком велик для меня. Я думал о чем-то. Потом встал, пошел в спальню и посмотрел на Мадонну Барокко. Но и там то, о чем я думал, не сделалось для меня яснее. Телефонный звонок прервал мои размышления. Я снял трубку и не удивился, услышав голос Цумпена. «Ваша жена», — сказал он, — допустила небольшую ошибку. Она повысила расценку за метр не на 15, а на 25 пфеннигов. Одно мгновение я размышлял, а потом сказал. «Это не ошибка, это было согласовано со мной». Он помолчал, а потом рассмеялся и сказал. «Значит, вы предварительно обсудили различные возможности?»
«Да»,
— сказал я.
«Прекрасно. Тогда выпишите еще один чек на 1000».
500. — сказал я и подумал, — совсем как в плохих романах. Точности. 800, — сказал он. А я рассмеялся и сказал. 600. И я знал, хотя у меня не было никакого опыта, что сейчас он скажет 750. И когда он действительно это сказал, я сказал хорошо. И повесил трубку. Еще не было полуночи, когда я спустился по лестнице и вынес чек Цумпену, сидевшему в машине. Он был один. Я протянул ему сложенный вдвое чек, и он рассмеялся. Я медленно вошел в дом. Берты нигде не было видно, она не пришла ко мне, когда я вернулся в кабинет. Она не пришла, когда я еще раз спустился, чтобы взять себе стакан молока из холодильника. И я знал, что она думает. Она думала. Ему надо как-то это пережить, пусть побудет один, он должен это понять. Но я так и не понял. Да это и в самом деле непостижимо. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.